Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 16 июня, сейчас 16 часов 5 минут. Меня зовут Юрий Буткин, всем доброго дня. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня, продолжаем наблюдать за картой московских пробок. Яндекс оценивает ситуацию в 3 балла. Что у нас на лентах новостей? Сейчас суд в Москве признал Бога Кузю, в данном случае в кавычках, виновным в создании секты. Пока непонятно, что за приговор будет, но, во всяком случае, РИА Новости в зале суда, корреспондент этого агентства, и в ближайшее время, очевидно, мы узнаем о наказании для Андрея Попова, который именует себя Богом Кузей. Еще одно срочное сообщение. Перу планирует купить у России суперджеты, и подписано соглашение о намерениях. Подробности в ближайших информационных выпусках, а вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Дональд Туск, глава Европейского Союза, призвал США, Россию и Китай не начинать торговые войны, а Мегафон заявил, что откажется от публичности.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Дональд Туск, глава Европейского Союза. Он призвал, цитирую, по Рейтер, США, Россию и Китай не начинать торговые войны. Сейчас Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер проводят встречу с премьер-министром Китайской Народной Республики Ли Кицином в Пекине. Это сегодня было, и вот в рамках этой встречи и прозвучало такое заявление. Председатель Евросовета сказал, что есть время предотвратить конфликты и хаос. И Туск призвал Россию, Соединенные Штаты и Китай реформировать Всемирную торговую организацию. В Китае, кстати сказать, говорили до этого, что развязывание торговой войны не поможет США решить их экономические проблемы. Ну, а вообще, тем временем, все понемногу реагируют на новые американские пошлины. Отреагировали в Европе, отреагировали в России, отреагировали в Китайской Народной Республике. Директор Института торговой политики Высшей школы экономики Александр Данильцев к нам присоединяется. Александр Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, во-первых, Туск призвал США, Россию и Китай не начинать торговые войны. А можно ли строить вот такой треугольник инициаторов торговых войн?
Ну, собственно говоря, у этих трех участников мирового рынка нету сейчас причин устраивать взаимные торговые войны. Хотя политика США, которая ограничивает доступ на свой рынок, она вынуждает искать рынки новые, и это могут быть взаимные проблемы, в том числе между этими странами. Поэтому такой риск потенциально есть.
Хорошо, риск потенциально есть, а Туск призывает их не начинать торговые войны, таким образом, как кажется, признавая значимость каждого из этих трех игроков с точки зрения мировой экономической политики. Насколько это справедливо?
Ну, я думаю, что это вполне справедливо. Конечно, Россия не имеет такой большой доли в международной торговле, как Евросоюз или Китай. Тем не менее, это важный политический фактор в мировой политике. И, собственно говоря, игнорировать Россию тут, наверное, было бы не надо. С другой стороны, конечно, хотелось бы здесь видеть и других партнеров. Ну, например, Бразилию и некоторые другие страны.
Хорошо, давайте тогда дальше. Туск, он же с китайцами разговаривает. Понятно, что это представитель одного из этого треугольника, который называет глава Европейского совета. И Туск говорит, что есть еще время предотвратить конфликты и хаос. Значит, мы близки к этому, если будет продолжаться то, что, по сути, запустил Трамп.
Ну, я здесь с ним соглашусь.
Ну, хорошо. А подождите, хаос откуда он может взяться? Трамп говорит о конкретных вещах.
Ну, видите ли, сейчас торговля и весь мировой рынок – это система, как я говорю, сообщающихся сосудов. Понимаете, если создает проблемы в своей торговле Соединенные Штаты, то возникает эффект домино, большой или маленький – это другой вопрос. И другие страны будут вынуждены искать новые рынки, а, соответственно, другая группа стран свои рынки защищать от неожиданного изменения структуры торговли. Понимаете, дело в том, что если бы эти изменения происходили в условиях конкуренции, ну, в течение какого-то длительного времени, это нормально. Но когда это происходит быстро и в течение очень короткого периода времени непредсказуемо, понятно, что никакая экономика не адаптируется.
Дальше. Опять Туск, который призывает сегодня в Китае, Россию, Соединенные Штаты и Китай реформировать Всемирную торговую организацию. Это возвращает нас, во-первых, к разговору о том, зачем вообще нужна Всемирная торговая организация, если могут собраться, к примеру, Россия, Соединенные Штаты и Китай, взять ее и реформировать. А во-вторых, а они правда имеют на это полномочия?
Теоретически страны могут заключать различные соглашения между собой, но современный рынок глобальный – это поле игры для всех. И поэтому Всемирная торговая организация как раз обеспечивает баланс вот этих интересов между основными игроками, ну и второстепенными тоже. Во-вторых, понятно, что мировая экономика не сводится к Соединенным Штатам, Китаю, Евросоюзу. Там имеется много других участников со своими интересами, и вот такая фрагментация как бы мирового рынка, создание клуба, так сказать, некого замкнутого лидеров, она, конечно, чревата опять-таки серьезными последствиями.
С вашей точки зрения, а что можно сделать с Всемирной торговой организацией, чтобы она стала более эффективным инструментом? Судя по всему, ведь об этой проблеме говорят.
Да, естественно. Ну, дело в том, что здесь есть разные точки зрения. Вот. И первое, что нужно сделать, это обеспечивать общие принципы, которые показали свою эффективность, в частности, во время кризисов вот последних, 2008 года, 2009, когда Всемирная торговая организация и ее положение и договоренности между, кстати говоря, 20 крупнейшими экономиками. Да, тогда, вот я напомню, были переговоры на уровне двадцатки. Они позволили как раз смягчить последствия кризиса и смягчить последствия усиления протекционизма. Поэтому это первое. Второе, естественно, имеются и сейчас в рамках ВТО идут переговоры по целому ряду новых направлений. В частности, это регулирование такой сферы, как инвестирование, вот, которые позволят, ну так скажем, улучшить качество договоренности в рамках глобальной экономики. Я думаю, что вот это глобальное направление.
И все-таки возвращаясь к тому, как раньше работала Всемирная торговая организация и что изменилось в последнее время. Ну, так кажется, во всяком случае, глядя со стороны, что раньше Всемирная торговая организация работала так, как того хотели Соединенные Штаты Америки. Теперь Соединенные Штаты Америки захотели играть по собственным правилам. И теперь?
Видите ли, на самом деле право, это везде так, не только в торговле. Оно нужно кому? Оно нужно не самому сильному. Да, самый сильный игрок, он, собственно говоря, не очень заинтересован в соблюдении правовых норм. Да? И американцы, кстати, всегда традиционно пытались оказать давление и на Организацию Объединенных Наций, и на другие международные институты, их критиковали, поскольку в данном случае они являются определенным сдерживающим фактором, который не позволяет, ну вот так сказать, произвольно действовать в своих интересах, в том числе и наиболее крупных игроков.
Ну, вот в нынешних условиях, когда Трамп делает то, что он говорит, и то, что он хочет, то и делает в этом смысле. Так вот, Всемирная торговая организация может остановить Штаты или нет?
Ну, уже начатые процедуры исков в отношении Соединенных Штатов, вот по первому как бы блоку ограничений, там, со стороны Китая, Евросоюза и России присоединяется. Вот. Ну, дело в том, что, видите как, здесь вопрос в том, что, естественно, сила здесь, ну, в смысле, например, военная или какая-то другая грубая, она не сможет сработать. Вот. И, конечно, здесь будет шанс использовать все эти механизмы будет в том случае, если другие участники той же Всемирной торговой организации постараются выступить единым фронтом и отстаивать свои права. Вот. Что касается возможности договориться как-то сепаратно, ну, есть и такие подходы, но они предусматривают некое такое ступенчатое. То есть сначала договариваются несколько крупных игроков, затем, скажем, двадцатка, затем все участники Всемирной торговой организации. Естественно, вот это потребует расширения каких-то норм, обязательств, выхода на новые уровни регулирования. Вот, поскольку, ну, сейчас речь идет просто о определенном, так сказать, нарушении правил Всемирной торговой.
И в этих условиях последний вопрос с вашей точки зрения. А вот, скажем, про двадцатку. Двадцатка хотя бы готова договориться против Штатов?
Ну, я не являюсь даже одним из лидеров.
Это понятно.
Вот. Но я думаю, что вот основные игроки, которых вы назвали, это Евросоюз, Китай. Кстати, сейчас тот же вес Китая, он совершенно другой. И Китай проводит сейчас достаточно сбалансированную политику, в том числе в отношении США, потому что Китай заинтересован как раз в обеспечении стабильности мировой экономики. И в том, чтобы избежать вот таких резких каких-то поворотов, завихрений торговых войн. Поэтому очень многие крупные экономики, они будут заинтересованы в сохранении стабильности.
Спасибо. Александр Данильцев, директор Института торговой политики Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. С вашей точки зрения, каковы перспективы вот в этой неожиданной, как кажется для многих, ситуации вокруг Всемирной торговой организации? 7373948. Великий Немой пишет, где ВТО было с санкциями против нас. 222 уверен, что Всемирная торговая организация вообще уже ничего не обеспечивает. Если бы было все так, вряд ли бы Дональд Туск призывал Россию, Китай и Соединенные Штаты Америки реформировать эту Всемирную торговую организацию. Значит, она кому-то еще нужна. Кто-то полагает, что ее, можно реформировать, есть кому реформировать. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, плюс 7 925 4 8 94 8, можно писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот».
Новость часа.
Ну, во-первых, все информационные ленты по поводу переговоров Путина и Трампа, уже больше 2 часов они продолжают переговоры, которые теперь становятся новые подробности известны. Оказывается, запланировано было, что Путин и Трамп будут разговаривать 1:45. Они уже проговорили более 2 часов, это произошло 7 минут назад. Если по-прежнему Путин и Трамп продолжают переговоры, значит, они уже длятся 2 часа 8 или 7 минут. Примерно так. Ну и вот еще одно сообщение, ради которого я, собственно, выдавал эту заставку «Новость часа», сообщают о том, что Этуш, Владимир Этуш идет на поправку. ТАСС пишет о том, что супруга актера сделала такое заявление, она, правда, воздержалась от других комментариев, сказав просто: «Владимир Абрамович поправляется, и пробудем в больнице столько, сколько будет нужно, по мнению врачей, и покинем клинику, когда нас выпишут». Народному артисту Советского Союза Владимиру Этушу, напомню, 96 лет, он был госпитализирован 13 числа в одну из московских клиник, и вот только что стало известно, что, по словам его супруги, Владимир Абрамович поправляется.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем. Что еще? Нужна рыбалка для Путина и Трампа. И вот тогда они до чего-то могут договориться. МиГ-542. Об этом мы будем говорить через час. Как мы предполагаем, к тому времени будет уже понятно, до чего договорились, о чем поговорили Путин и Трамп. И здесь будет круглый стол в этой студии. Придут специалисты, попытаемся разобраться. Так вот, покупать евро прямо сейчас или подождать до завтра? Надо бы разобраться. Валерий полагает, что вот от этих сегодняшних переговоров многое влияет, к примеру, на российский рубль. Что еще? Экономика США зависит от милитаристского патронажа Пентагона. Это Павел Степанец пишет. Такая модель опасна для всего человечества и трудно прогнозируется. В конечном итоге становится неэффективной. Пока не очень понятно, что происходит. Напомню, представители Европы, Дональд Туск, глава Евросовета, сейчас в Китайской Народной Республике и призывает Китай вместе с Россией и Соединенными Штатами Америки реформировать Всемирную торговую организацию, которая, как обращал внимание один из наших слушателей, совсем никак не повлияла на ситуацию, к примеру, с антироссийскими санкциями. Следующая тема, которая, кстати, может быть тоже связана как-то с этими самыми санкциями. Компания «Мегафон» объявила о так называемом делистинге с лондонской финансовой биржи. Соответствующее решение Совета директоров опубликовано на сервере раскрытия корпоративной информации. Акции компании, как сообщается, на бирже больше не будут обращаться. Нынешним держателям сделают предложение о выкупе бумаг. Совет директоров на заседании, состоявшемся, это уже цитата, 15 июля, оценив преимущества, которые компания получила бы, сохранив статус публичной компании, глобальные депозитарные расписки, которые размещены на лондонской фондовой бирже, и обыкновенные акции, которые размещены на московской бирже, определил, что сохранение статуса публичной компании не является приоритетной стратегической задачей компании. Принято решение одобрить программу приобретения обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок, а также аннулирование листинга таких расписок на лондонской фондовой бирже. Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик компании «Открытие Брокер». Он с нами на прямой связи. Тимур Рафаилович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну, первым делом, а каковы преимущества вообще, в принципе, не конкретно для Мегафона, а в принципе для глобальной компании, каковы преимущества от того, что она сохраняет статус публичной компании? Что это за статус?
Рынок акций – это рынок капитала. Если компании нужен капитал, неважно для чего, для того, чтобы развиваться, для того, чтобы акционеры могли продать свои акции, то она стремится на этот рынок. Если компании не нужен капитал, либо этот, либо доступ к рынку капитала связан с какими-то рисками, допустим, с геополитическими, компания стремится уйти с рынка. В случае с Мегафоном мы видим следующие два момента. Во-первых, рыночная капитализация компании сильно упала. Если посмотреть на график акций Мегафона, там видно безостановочное падение последние несколько лет. То есть рынок акций для Мегафона сейчас не имеет какой-то ценности с точки зрения рынка капитала. Он не может при необходимости разместить свои акции, продать дополнительные акции, либо не может стимулировать менеджмент, потому что акции стоят дешево, они все время падают. Менеджмент сложно мотивировать, к примеру, выпуском опционов. Помимо этого, Мегафон в последних своих отчетах заявлял, что хочет сфокусироваться на госсекторе. Но это в целом понятно. Рынок стал более конкурентным. Пришел Теле2. Цены находятся под давлением. Маржа падает. Помимо этого, надо реализовывать закон Яровой. То есть видно, что нужно искать новые рынки. И госсектор, тем более в нынешней геополитической ситуации, накладывает определенные риски для компании. Я думаю, что это стало немаловажным фактором при принятии решения. Если компания не котируется, если не является публичной, то, соответственно, она не обязана раскрывать такой большой объем информации.
Хорошо. Скажите еще раз, Тимур Нигматуллин с нами, финансовый аналитик компании «Открытие Брокер». То, что Мегафон уходит с лондонской фондовой биржи, это какой-то сигнал для возможных инвесторов в российскую экономику?
Я думаю, что это не сигнал для инвесторов, именно которые инвестируют в российскую экономику, но это в целом сигнал для инвесторов, что если вы покупаете акции компании, у которой есть мажоритарий, который владеет более 50% компании, то есть фактически может делать компания, что хочет, учитывая российское законодательство, то нужно эти риски держать в голове. И если акции компании упали, далеко не факт, что вы можете дождаться, пока они вырастут. С очень высокой вероятностью компания просто выкупит у вас акции по низкой цене.
Еще раз, это связано, полагаете вы, исключительно с тем, что перспектив все равно никаких на той самой лондонской фондовой бирже у Мегафона не было?
Ну, перспективы есть всегда, но баланс риска, доходности, долгосрочных выгод сейчас сместился в пользу того, на мой взгляд, что Мегафону выгоднее уйти.
Что стало причиной вот этого смещения?
Я уже говорил об этом, но в первую очередь, я думаю, это то, что рыночная капитализация компании, то есть стоимость всех ее акций, слишком сильно снизилась. И выгоды от того, что эти акции обращаются на бирже, стали неочевидны.
Грубо говоря, я немножко о другом задавал вопрос вот в этой части. Это все-таки какие-то политические причины или это собственные причины бизнеса Мегафона?
Я думаю, что на 80% это собственные причины бизнеса. Но оставшиеся 20 могут быть теоретически связаны с геополитикой. Я уже говорил о том, что Мегафон хочет развиваться в госсегменте. Он об этом много писал в отчетах. И я думаю, что делистинг ему помог бы в этом, чтобы компания раскрывала меньше информации.
Как много таких компаний из Российской Федерации, как Мегафон, сейчас присутствует на лондонской фондовой бирже?
В Лондоне очень много компаний российских, по-моему, больше 10, если мы говорим о достаточно ликвидных компаниях. То есть, ну, наверное, поменьше, чем на московской бирже, но в основном крупные компании стремятся к двойному листингу, чтобы акции обращались и на московской бирже, и в Лондоне.
Ну и последний вопрос. Когда Мегафон говорит, что он отказывается от публичности и уходит с торгов на лондонской фондовой бирже, означает ли это, что Мегафон возвращается на территорию Российской Федерации? Просто я почему спрашиваю, тут говорят о том, что выкупом акций займется кипрская дочка Мегафона. То есть все-таки все продолжает движение там, за территорией РФ.
Ну, я думаю, это абсолютно никак не связано с попыткой прийти в Россию, уйти из Лондона. Я думаю, это просто способ структурировать сделку, чтобы заплатить меньше денег за выкупаемые акции, чтобы сделать это быстрее, безопаснее. То есть это просто структура сделки. А в любом случае компания сократит долю фрифлоута с очень высокой вероятностью до нуля. То есть перестанет быть публичной компанией, станет частной компанией.
Спасибо. Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик акционерного общества «Открытие Брокер», был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Тут прежде всего нужны предприниматели. Многие говорят, что подобного рода сигналы – это новые сигналы того, что российская экономика, что называется, закрывается, в некотором смысле окукливается сама в себе и перестает быть игроком международного уровня. Вы тоже на это смотрите таким образом? В принципе, что это за сигнал для вас? Мегафон отказывается от публичности, объявил о делистинге с лондонской фондовой биржи. Впрочем, на московской фондовой бирже, насколько я понимаю из этого сообщения, Мегафон продолжает присутствовать. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот.
Новость часа.
Как я и говорил, сегодня много срочных сообщений, но неожиданно для многих они не все связаны со встречей Владимира Путина и Дональда Трампа. Вот сообщение, которое только что появилось, цитирую его по агентству РИА Новости. МВД, Министерство внутренних дел Российской Федерации, предлагает выдавать вид на жительство без стадии разрешения на временное проживание всем бывшим гражданам Союза Советских Социалистических Республик. Хотел рассказать вам некие подробности этого предложения, но, судя по всему, у нас в студии что-то произошло с интернетом. Сделаем вот что. Попробуем перегрузиться, а пока послушайте, как можно связаться со студией радиостанции «Говорит Москва».
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот».
7373948. Будем надеяться, что вот эти проблемы с интернетом никак не распространяются на проблемы с нашей прямой телефонной связью с вами. 7373948. Вот я начинаю это подозревать, потому что ни одного звонка вот в эту минуту я не вижу. Давайте вот что сделаем. Да, надо перегрузить телефонную машину для того, чтобы разобраться с тем, что хотя бы она работает и сейчас доступна для звонков. И так как у нас по большому счету уже нет смысла говорить на эту тему, давайте коротко поговорим хотя бы о том, что творится на московских улицах. Что-то заработало, слушаем вас, здравствуйте. Да, вы в эфире. Алло. Это, видимо, проверка связи. Значит, тот, кто хотел... Тот может. 7373948, телефон прямого эфира. Вы можете дозвониться, и у нас остается буквально полторы минуты, а значит, исключительно для того, чтобы поговорить о московских пробках. Яндекс оценивает ситуацию в 3 балла, на удивление. Но давайте сделаем вот что. Попробуем обновить. Нет, все остается в силе. Трехбальные пробки в Москве. Главные проблемы — это пересечение Московской кольцевой автодороги и Новой Риги. Сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 3 балла. Через час, как предполагает Яндекс, будут 4-бальные пробки, максимум возможен в районе 7 часов вечера, и это будут 6-бальные пробки. Традиционно по понедельникам город едет лучше, чем обычно. Третье транспортное кольцо затрудняется в районе Марьиной рощи, причем и в ту, и в другую сторону. Где едете вы? Слушаем вас. Здравствуйте. Не получилось опять. Ну, хорошо. 7373948. Продолжаю изучать карту пробок. Видите, кто хочет, тот все-таки дозванивается. Внутренний МКАД останавливается на пересечении. Сейчас я попытаюсь разобраться, что конкретно здесь у нас происходит. Значит, поворот на Видное где? Вот там. там проблемы возникают, внутренний МКАД останавливается, пробка, в которую вы попадаете в районе Белой дачи. Слушаем вас. Да что такое? Слушаем вас. Здравствуйте. Где вы?
Здравствуйте. С МКАДа въезд в Москву по Кутузовскому, облава на такси, тормозят абсолютно всех, кто с шашечками, кто желтый, и некоторых увозят на эвакуаторах. Неизвестно, чем связано, но тормозят движение.
Слушайте, вы говорите, некоторых увозят на эвакуаторах, значит, эвакуаторы там уже как-то подготовлены.
Ну, они подъезжают, я лично видел двух зеленых, которые грузили такси машины.
Понятно. Это пересечение МКАД и Кутузовского проспекта.
Да,
ну, Можайки, да.
Можайки,
да, Можайки. Да. Я понял вас, 7-3, 7-3, а нет, все, 16:30, прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 16 июля, сейчас 16:36, в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня, боремся с техническими проблемами здесь, в студии. Ну, я уверен, что мы их поборем. Напомню, прямой эфир, смс-портал, плюс 7-925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», прямой эфир 7-3-7-3-94-8, код города 495. Мы восстанавливаем, пока восстанавливаем, еще все это продолжается, доступ к информационной ленте, но благодаря нашим слушателям, знаем, вот великий Немой цитирует ТВ-360, беседа тет-а-тет Путина и Трампа завершена, и длилась она чуть более 2 часов вместо запланированных 1.5. Но мы-то с вами знаем, что запланированы были, скорее всего, не 1.5 часа, а 1 час 45 минут. Но даже это было перекрыто, Путин и Трамп говорили более 2 часов. А о чем мы будем говорить в ближайшие 30 минут? Это темы две. Во-первых, названы способы избавления от страха перед полетами. Во-вторых, Валентина Матвиенко предложила обязать работодателя создавать условия для того, чтобы работники проходили медосмотр. Вот, собственно, такие новости мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, а то, что прямо сейчас есть на лентах информационных агентств, уже после завершения личной встречи Путина и Трампа начались большие российско-американские переговоры, они идут в расширенном составе, встреча в узком составе продолжалась 2 часа 10 минут, это уже точные цифры, и что еще у нас? Да, уже в июле может быть принят проект, который разрешает посещать Россию с паспортом болельщика до конца этого года.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Предложение Валентины Матвиенко обязать работодателя создавать условия для прохождения работниками медосмотров. Она говорит, что если будут создавать условия, чтобы работники проходили медосмотры в рамках профилактики, к примеру, онкологических заболеваний и диспансеризации, от этого будет только хорошо. Павел Брандт, врач-невролог и заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальным вопросам в Московском отделении опоры России. То есть, с одной стороны, вроде врач, с другой стороны, вроде как работодатель. Павел Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы относитесь к предложению Валентины Матвиенко?
Хороший вопрос. Я бы сначала начал с того, как я отношусь к медосмотрам и диспансеризации.
Хорошо, давайте начнем с этого.
Ну, сугубо негативно, поэтому...
Почему?
Ну, поскольку это совершенно неоправданная трата средств, времени и прочих, скажем так, ресурсов как работника, так и работодателя.
Но обычно принято говорить, что если вот ждать, когда тебя вот организм сам поведет, тогда, может быть, поздно, говорят.
Знаете, есть совершенно понятные и достаточно хорошо изученные вопросы скрининга различных заболеваний, в том числе и онкологических. Вот. Они очень неплохо изучены. И если, в принципе, взять за основу концепцию Всемирной организации здравоохранения, дальше все становится достаточно просто, и не надо ничего выдумывать. Вот, потому что профилактировать можно всего несколько видов рака. И там все тоже достаточно просто. Необходимо делать определенные исследования с определенной периодичностью. Их достаточно немного, и они достаточно четко понятны. И, в принципе, конечно, это функция государства, в первую очередь, которое должно сохранять работоспособность своего работающего населения для того, чтобы оно приносило, да, ВВП, налоги и так далее. И, конечно, перекладывать это на работодателя совершенно неправильно.
Но если не работодатели, то кто может заставить... Мы даже не будем спорить по поводу того, в какой форме должна проводиться диспансеризация. Может быть, вот эти скрининговые анализы, о которых вы говорите. Но как сделать так, чтобы граждане действительно прошли, сдали необходимые анализы в нужное время?
Послушайте, ну, на самом деле тут много механизмов, которые существуют. Во-первых, существует просто воздействие на сознательных граждан, да, поскольку это их здоровье в первую очередь. Ну, нельзя человека насильно сделать счастливым, правда?
Ну да.
Ну вот. И, в принципе, если людям качественно объяснить, что и когда они должны делать, если это будет бесплатно за счет государства, они в большинстве своем будут это делать. Это первое. Если им четко объяснить именно, что это предотвращает, и в каком проценте случаев, и почему. Ну и второе, как и во всем мире, это может каким-то образом мотивироваться при помощи там, увеличения, например, там, доплат к полису обязательного медицинского страхования, если не пройден скрининг, да, по какому-то конкретному заболеванию человеком заболел. Ну, как вариант.
Да. То, что, да, я понял, но теперь вернемся к существующей системе диспансеризации, да. О которой, видимо, говорит и Матвиенко. То, что сейчас предлагается проходить гражданам, принципиально отличается от тех вариантов анализов, о которых говорите вы.
Конечно.
Что не так?
Да все не так. Ну, слушайте, люди должны раз в 3 года сдавать там общий анализ крови, там общий анализ мочи. И там как сейчас еще придумали онкомаркеры сдавать. Совершенно неадекватная идея, да? Это просто выбрасывание денег государственных на ветер без какого-либо эффекта. Да, можно посмотреть там эффективность выявления тех или иных заболеваний по этой диспансеризации. Вы поймете, что там выявление там, одного сахарного диабета стоит государству там, 1 000 000 рублей. Ну, кому это интересно? За эти деньги можно 10 человек вылечить, чем одного найти, да, как бы, который еще не факт, что будет лечиться. Это же фармакоэкономика, ну, экономика здравоохранения, она такая наука понятная, простая, и, в принципе, можно ей пользоваться для того, чтобы какие-то вещи делать. Ну, тут сложно просто так взять и сделать всем диспансеризацию. Диспансеризацию придумал господин Семашко, и придумал он ее совершенно с другой целью, да, нарком здравоохранения.
Ну да.
Еще в 37-м, по-моему, или 33-м году, и цель была совершенно другая. Он исследовал... И предлагал исследовать определенные группы, либо возрастные, например, подростков, либо профессиональные, например, шахтеров, на предмет наличия тех или иных заболеваний, свойственных группе людей по определенному признаку. И если мы распространяем это на всю популяцию, 140 миллионов человек, то смысл диспансеризации, как и медицинского явления, он однозначно теряется.
Спасибо. Я понял. Спасибо. Павел Брандт, врач-невролог и заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальным вопросам Московского отделения опоры России. Он предлагает иначе устраивать то, что сейчас называется диспансеризацией, и никак нельзя обязать работодателя. Это проблема государства, говорит Павел Брандт. Если уж мы говорим о том, что каждый человек должен заниматься своим здоровьем, но его при этом надо как-то на это подвинуть. 7373948, телефон прямого эфира. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, она предлагает разработать законопроект, который обязывал бы работодателей создавать условия для того, чтобы их работники могли проходить медосмотры в рамках диспансеризации и профилактики онкологических заболеваний. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, дозванивайтесь. Давайте попытаемся разобраться. Вот, например, сейчас же здесь, в Москве, проводится диспансеризация. Может быть, кто-то из вас понимает, что проходит в рамках этой диспансеризации, насколько это эффективно. Павел Брандт говорит, что это не совсем правильно, потому что Семашко предлагал совсем другое, а мы продолжаем это делать, уже распространяя на все население Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, плюс 7 925 48 94 8, можно писать через Телеграм. Давайте, у нас вроде как появились варианты работы СМС-портала. Да. Реакция правительства, это что ли получается, Павел Степанец? На что я? А, это предложение и есть реакция на послание президента, предполагает Павел Степанец. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня Максим зовут.
Да, Максим.
Вот поразительно. Врач, я слушал сейчас врача, и он говорит о какой-то экономике. Я хочу сказать вот врачу в том числе, что здравоохранение вообще невыгодная деятельность.
Да что вы.
Вот. Ну да, то
есть... Нет, подождите, врач говорил немножко о другом. Врач говорил о том, что важно, в общем-то, думать, сколько вы тратите денег, когда вы тратите их на то, что бессмысленно.
Но он, ну, он считает бессмысленно, да, диспансеризацию проводить население.
В той форме, нет, секундочку, он четко сказал, в той форме, в которой проводится, да. И он объяснил,
да.
Почему.
Я хочу сказать, что, например, если я, занимаясь спортом, проходил диспансеризацию, я намного был здоровее, чем когда я прекратил заниматься спортом и попал вот в эту медицину, где вот такие вот врачи...
Так, может быть, подождите, секунду. Вам не кажется, что проблемы могли быть не от того, что вы проходили диспансеризацию, тем более, что вы должны были проходить ее и после, а просто потому, что вы перестали заниматься спортом?
Ну, вообще мне никогда ничего не кажется.
А, так, понятно.
Потому что я здоровый
тогда,
человек.
Тогда другое дело. 7373-94. Главное, чтобы человек был абсолютно уверен в том, что происходит вокруг него. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Олег. Вы знаете, вот этот Брандс, это «Опора России», они же делают бизнес.
Да что вы.
Главный бизнес, да, на людях. «Опора России».
Да что
бизнес,
вы. Да. Интересно.
Я называю подпорка. Я называю
хорошо,
подпорка
хорошо. А это ваше... Мы просто не договорились обычно не оценивать друг друга, а говорить на тему, которая обсуждается. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Прошу.
Ну, я абсолютно согласен вот с врачом, который ну, был в студии. Вот, да. И он абсолютно аргументировал ответ, и почему люди звонят сейчас, как такое ощущение, вброс какой-то делать. Да вот, нельзя. Матвиенко, извините, она не врач.
Нет,
там,
мы сейчас, люди пытаются вам говорить о другом, если я правильно понимаю, тех, кто, может быть, не очень аккуратно, но все-таки пытается спорить с врачом Брандтом, а они ведь говорят о том, что, как бы то ни было, это инструмент. Вот он говорит, я занимался когда спортом, я был вынужден проходить этот профосмотр все время, и, соответственно, было лучше. Нет?
Как бы... Да, с одной стороны, ну, это какой-то плюс. Но на самом деле здесь перевешивает, я считаю, тот факт, что лучше средства эти потратить действительно на выявление или на лечение, ой, не на выявление, а уже на лечение людей, чем, допустим, всех заставлять принудительно, да, идти на диспансеризацию.
Я понял, спасибо. И 177-й тоже говорит, что это должно быть по желанию светить людей, мол, вредно радиации, они проверить-то могут, а лечить-то будут, или выкачивать деньги из человека и его родственников. Здравоохранение — это такая очень болезненная тема всегда, но, как бы то ни было, с одной стороны, мы говорим о том, что вроде как есть диспансеризация, с другой стороны, вдруг вот появляется врач, который говорит, она как-то странно проходит, ее придумывали не для этого, спорить с этим довольно сложно, поэтому, как кажется, спорить начинают с конкретным человеком, а не с его взглядами. Так вот, а проблема-то все равно остается. У нас есть вот такая диспансеризация, как она есть, возможно, нужна другая, но мы и этой часто не пользуемся. Вот спорить, нет, нельзя ее отменить, мы можем. Но ведь это давняя известная проблема, что далеко не каждый пользуется своим правом на эту диспансеризацию, иначе бы Валентина Матвиенко не говорила, что работодателей надо как-то заставлять, чтобы они заставляли работников проходить диспансеризацию. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, а я вот за принудительную диспансеризацию. У меня был случай, я в больнице был, и ко мне три человека, ну, в палату с инфарктами, которые, о которых они даже не знали. Их проверили принудительно, нашли инфаркт и отправили срочно в больницу. Вот. И люди счастливы были, что не умерли.
Да, но смотрите, а как это можно устроить принудительно?
Ну вот и он на работе, там работает водителем в Мосводоканале. И их принудительно всех заставили пойти это
проверить. И вы полагаете, что это нормально? В принципе, ну мы же взрослые люди, по идее, мы же сами должны себя принуждать.
Я не знаю, взрослый человек, взрослый 55 лет, который не в курсе, что у него инфаркт. Это взрослый человек или еще ребенок?
Понятно. Вот это и есть главный вопрос, как кажется, который мы обсуждаем. 911 пишет, ну, хороших врачей мало, а так прихожую пришел, спрашивают, зачем пришел. Так вот, собственно, а диспансеризация — это ведь история, когда не пришел, зачем пришел, а совершенно понятный список осмотров, анализов и так далее. Вот врач Брандт говорит, что это не совсем те анализы, которые нужно. Те, которые нужно, не проводятся, а... Те, которые не нужно, может быть, или те, которые слишком дороги, проводятся. И непонятно для чего, потому что они, как он говорит, если я правильно помню, не буду утверждать, что это цитата, малоинформативная. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий.
Да,
обязательно
Григорий.
Нужна диспансеризация, чтобы люди могли знать.
Нет, смотрите, секунду. Алло.
Да.
Вы говорите, обязательно нужна, она есть.
Так вот надо еще больше расширить. Кровь, мочу сдавать обязательно.
Так ее и так... Нет,
на сахар.
Ее и так...
законом.
Кого обязать? Вас
людей,
надо обязать?
Людей, всех вообще, всех обязать законом.
А как это нужно? То есть не сдал кровь...
Как? Пенсионерам пенсию не платить, пока не пройдут диспансеризацию.
Сильно, сильно. Я понял. За границу не пускать и пенсию не платить. Вот это идея. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Виталий, Москва.
Да.
вот предложение обязать работодателя чего-то там обеспечивать, оно вообще интересное само по себе. Как бы не очень понятно, что имелось в виду. Работодатель должен организовать у себя маленькую поликлинику.
Нет, ну, я так понимаю, логика, она вот такая, как только что прозвучала. А, пришел на работу без отметки о техосмотре, тебя отправили к врачу.
А, вот, допустим, зарплату не выдавать до тех пор, пока не придет...
Ну, или на работу не допускать.
И не представит все необходимые документы.
Ну, или на работу не пускать просто. Иди к врачу.
Почему это должен делать работодатель? Почему?
Потому что... Нет, подождите, вы только что слышали, о чем говорят наши слушатели. Это же кто-то должен заставить нас.
Ну, слушатели, конечно, они как дети, они говорят, мы сами-то, в принципе, за свое здоровье не можем следить. Нам надо, чтобы нас кто-нибудь палкой загнал, а потом, когда нам страшный диагноз покажут, еще палкой нас заставил лечиться, ну, еще чтобы заплатить.
Но нам же некогда.
А мы будем сопротивляться этому.
Не, пусть тогда вместо работы. Нам же некогда, поэтому давайте нам несколько свободных часов дадут.
Лучше бы за это еще бы заплатили.
О, кстати, тоже вариант.
Лучше бы и хорошо, потому что если заплатят, то какие-то копейки, согласитесь, какие-то смешные гроши
дадут. Ну да, серьезные деньги должны быть.
Это будет неуважение, это просто никакой уважающийся человек не пойдет на эту диспансеризацию за эти деньги.
Их и так дают, пишет Дмитрий, хотя не очень понятно, чего дают. Чего дают? Свободные часы, деньги. Трудовой кодекс читали хоть раз? Дмитрий настаивает, что надо почитать Трудовой кодекс. Там есть специальное время для диспансеризации. Логика нормальная. Во всех службах, в МВД, в МЧС и других в отпуск не уйдешь, пока не пройдешь диспансеризацию. Так вот, насколько справедливо, когда вот эта логика, которая касается военизированных организаций или служб, будет распространяться на все организации? Ведь об этом, собственно, идет речь. Павел Кряжев пишет, что в крупных компаниях, где белая зарплата, и так есть полис добровольного медицинского страхования, а где серая... Слушайте, мы сейчас говорим про обязательное медицинское страхование. Вот это принципиально важно. Оплаченные часы, Дмитрий, о которых говорите вы, это немножко другая история. То есть, если люди не могут их востребовать, это проблемы людей, которые не могут их востребовать. Сейчас речь идет о другом. Что работодатель должен что-то дополнительно делать. Во всяком случае, так предложила Валентина Матвиенко. В процесс выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях должны быть вовлечены врачи первичного звена, добавила председатель Совета Федерации, подчеркнула, что нужен четкий, нормативно зафиксированный алгоритм действий при подозрении на онкологию, но вообще, говорит, надо создавать условия, обязать работодателей для того, чтобы люди проходили медицинские осмотры.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Названы способы избавления от страха перед полетами. Это проблема, они описаны как аэрофобия. И вот говорят, что надо лучше узнать устройство авиалайнера. Ну, в общем, психологически себя подготовить, изучить, как выглядит авиалайнер и так далее. И, мол, это поможет. А Алексей Гервош, руководитель центра «Летаем без страха», пилот и авиационный психолог, к нам присоединяется. Алексей, вот сегодня в средствах массовой информации вот прям серьезно пишут, названы способы избавления от страха перед полетами. Это действительно такая проблема целая?
Ну, проблема – это, безусловно, проблема, поскольку по разным исследованиям от 6 до 40% людей страдают аэрофобией, поэтому, естественно, это проблема.
Откуда берется этот страх? Ну, люди перемещаются на автомобилях, люди... Ну, масса чего происходит, и масса фобий должна быть, но это, получается, такая самая заметная.
Ну, это правда, потому что все иллюзии, в которых живут определенные люди, да, это люди тревожные, мнительные, подозрительные, которые все контролировать пытаются, да, они живут в определенных иллюзиях. Эти иллюзии, они в самолете недоступны, поэтому в самолете количество людей, которые испытывают приступы фобии и паники, оно наибольшее.
С вашей точки зрения, какой из советов наиболее правильный?
Ну, скажем так, в тех советах, которые даны, ничего там сверхъестественно нового нету, больше того, как бы часть из них откровенно вредна. Вот, совет узнать больше об объекте своего страха, он всегда правильный. Собственно говоря, этот совет действительно можно воспринимать серьезно. А остальные, скорее, нет.
Ну, вы бы какой совет дали? У нас с вами 25 секунд остался только на разговор.
Совет только один. Если у вас аэрофобия, нужно понять, что это достаточно комплексное психическое расстройство, и обратиться за помощью к профессионалу, который занимается именно этим психическим расстройством. Точно так же, как если у вас болит зуб, нужно идти к дантисту, а не искать советы в интернете, как избавиться от зубной боли. Вот и все.
Спасибо, Алексей Герваш, руководитель центра «Летаем без страха», пилот и авиационный психолог. Если вы хотите узнать или избавиться от страха перед полетами, вам лучше всего обратиться к врачу. Далее у нас радиошкола.